На нас с Бодолиным он не взглянул, а сразу направился к оконцу раздачи. Рука моя с кружкой ни малейшего движения не могла произвести. Я хотел было Ахметьева окликнуть, но сообразил, что мог перегреться в духоте приемной комиссии, а яму посещал призрак, и он не обязательно должен был реагировать на всякие выкрики. Впрочем, итоговое желание Ахметьева, мне высказанное, было воплотиться в призрак, себя осознающий размерами Шуховскую башню. Вошедший же в яму мужчина был ростом 1.70 м. Я попытался растолкать Бодолина, ища в нем себе подмогу, но маэстро лишь застонал. Однако без всяких моих окриков вновь вошедший с кружкой пива направился к нашему столу. «Замечательно! Это просто замечательно!» — заговорил он. «Каждый раз, когда я приезжаю в Москву, я ищу встречи с тобой, Куделин, а тебя нет. Давай поздороваемся!» Он протянул мне руку, она оказалась живой и крепкой. Но отчего и быть не живой и не крепкой? «Бодолин», — я принялся расталкивать Диму, — «видишь, кто перед нами?» Подбородок Бодолина чуть-чуть возвысился над плоскостью стола, правый глаз его приоткрылся. «Вижу», — сказал Бодолин, — «Ахметьев, историческое недоразумение, но он помер, почил в бозе, упокоился тихим образом». И веки правого глаза Бодолина склеились. «Да», — замечательно рассмеялся Ахметьев, — «помер, успокоился, но живой. А Белокуров утверждает, что хоронил тебя». «Белокуров похоронил меня 1/4 века назад, тогда же и я похоронил его. Я бы хотел пообщаться с тобой, именно с тобой, Куделин, но у меня сейчас мало времени. Вот моя визитка, у меня можешь и остановиться, коли снова прибудешь в Москву». Ахметьев быстро взглянул на визитку, сунул ее в карман брюк. «Спасибо. Ничего неожиданного в твоей визитке для меня нет. Куда я спешу?» «В Автек, на Грановского. Подтвердить инвалидность и право на пенсию. Я ведь болею». И Ахметьев заулыбался. Тут я сообразил, что Глеб Аскольдович почти не изменился. Худенький, изящный аристократ, тройка в жару, уголок платка из кармана пиджака, на обуви ни царапинки, ни пылинки, вот только залысины стали заметнее. «Это Бодолин», — сказал я, ничего умнее не придумав для продолжения разговора, — «он работал с нами в газете». «Как же», — обрадовался Ахметьев. «Маэстро Бодолин». «Дима», — открыл правый глаз Бодолин. «Дмитрий Бодолин, тот самый, знаменитый. Мой приятель-стукач. То есть не мой приятель-стукач, а я стукач. Дмитрий Бодолин, стукач». И Дима зарыдал, но через минуту и заснул. «Я знаю». Ахметьев принялся успокаивать еще не успевшего заснуть Диму. «Я 3 раза видел. И не надо рыдать. Тебя вынудили. Ты перестрадал, ты покаялся, и будь теперь спокоен душой. Ты не стукач, а так, осведомитель». «Глеб Аскольч», — я снова подыскивал слова для продолжения разговора, — «как называют эти самые грановские врачи повод для вашей пенсии?» «Василий Николаевич», — будто бы опечалился Ахметьев, — «ты же начитанный человек. Ты же Крижанича раскопал для себя, натуру с неисполнимой идеей. Он язык для нее всеславянский изобрел, а от католичества отказаться не смог. И осталась от него одна буква «Э». И то не он ее сотворил». «При чем тут Крижанич?» — обиделся я. «У всех есть невыполнимые расчеты и упования». «У всех, но не у меня», — резко сказал Глеб Аскольдович. «А ты был в Тобольске, куда судьба завозила и Федора Михайловича. Недуг мой, пенсию приносящий, называется болезнь Карамазова. Я было рот открыл, но Бодолин выпрямился и прогремел. Мой приятель стукач, гений Дмитрий Бодолин стукач, они сумели запрячь гения». «Дима, душа твоя заслужила успокоения», — ласково сказал Ахметьев и руки над Бодолиным простер. И Бодолин, всхлипнув, уснул. «Слушай, Глеб», — сказал я, — «ты собирался составить дьяволиаду 20 века, собрать в нее жития бесов. Сейчас же пустынное и молчаливо унылое пространство пивной пронзили громы и молнии, а столы принялись вертеться и подскакивать. То есть все звуки и движения производил Глеб Аскольдович Ахметьев, но энергии в нем разбушевались, способные производить громы, молнии, пожары в Останкинской башне и верчение столов в пивной. Впрочем, вызволить маэстро Бодолина из дремотного состояния он все же не смог. «И ты, Куделин, и ты!» Ну ладно, этот избалованный дамами артист, измазанный ими мармеладом, позер и бездельник, пусть почти и безвредный. «Мой приятель стукач!» — все же выкрикнул Бодолин. «То есть я, знаменитый мой!» «Ах!» — махнул рукой Ахметьев, но крика не утешил. «Или этот стервец Миханчишин, пролаза и завистник, врун первейший! Им-то мои кладовые подавая, они сейчас же побегут к стряпчим в казематы! Но ты, Куделин, ты-то! Ты ведь крижаничем занимался, у тебя своих бумаг хватает, а ты на мои позарился! Я, чтобы свое добро добыть, с вонью жил, душу загубил, душу и голову, душу и голову! Нет, ты до моих бумаг не доберешься, нет, до моих житий никто не доберется!» «Знаешь что, Глеб Аскольч, — произнес я обиженно, — пошел ты!» И я направился к механику Славе, пожалуй, что и за двумя кружками успокоительного напитка. А Ахметьев бросился за мной, и теперь я заметил, что Глеб Аскольдович какой-то старчески сухонький и легонький. Ветхие деньми морщины стянули его лоб. «Погоди, Василий, погоди!» — упрашивал меня на ходу Ахметьев. И это был уже не истерик, а прежний Глеб Аскольдович. «Извини и не дуйся. Это я при виде Бодолина справиться с собой не мог. К тебе же я отношения не менял. И я бы показал тебе некоторые свои сочинения, но сейчас не могу. И они не из тех, что можно держать в людных местах. И издателя пока нет. Вот у Миханчишина издатели есть. Я его книжицу прочитал. Ты встретишь его, передай, что я готов принять его вызов на словесной баталии, жив и готов. Встречать Миханчишина у меня нет никакой нужды, — сказал я. Но все равно, вдруг встретишь, скажи, что и ему одно из житий посвящено. Я о нем знаю такое, что он и сам не знает. А адреса мои он всегда держал в голове. «Пиво тебе заказать?» — спросил я. «Нет-нет, я сам, — поспешил Ахметьев. Деньги есть. У меня ведь пенсия до сих пор удивительная. Я в Москву приезжаю, чтобы подтвердить право на нее, то есть подтвердить болезнь. И в чем ее суть?» «Болезнь Карамазова». Ахметьев взглянул на меня укоризненно и даже рассмеялся. «Я ж тебе говорил тогда, поживешь с бесами, да и шкуру их на себя натянешь. Тут не только раздвоения начнутся. И про Матрону-пророчицу, и про призрак будущий себя осознающий, я говорил тогда всерьез». Маэстро Бодолин из дремот своих в пивную не вернулся, а Глеб Аскольдович быстро выпил пиво и взглянул на часы. «Бегу, бегу! И вот отчего я именно тебя разыскивать в Москве желал, и все никак. А сегодня будто судьба. Я ведь тебе вещицу одну должен, унес. С нее бы мне и начать, а я все оттягиваю». «Будильник, что ли?» — удивился я. «Ты его мне давно вернул?» «Какой будильник?» — поморщился Ахметьев. Ни о каком будильнике вспомнить он не мог. «Нет, другую вещицу». И он достал из кармана бежевой куртки фарфоровое изделие с профилем императора Наполеона. «Вот, салонка номер 57». Ошарашенный я безжалостно растолкал Бодолина, как ребенок стал подносить к его глазам салонку, повторяя при этом «дурак дураком», «смотри, Дима, та самая, та самая». «Та самая», — вынужден был согласиться со мной Бодолин. Пальцы его еле держали солонку, но все же он признал: «та самая, номер 57». «Ну вот и замечательно», — радовался Ахметьев. «Отдал, наконец, свершилось, и побежал. Опаздываю, а ты, Василий, скажи Миханчишину, скажи». И Глеб Аскольдович, легонький, четырьмя ступеньками лестницы, вынесся в Столешников переулок. Итак, единственными свидетелями моей встречи с Ахметьевым были Бодолин и механик Слава. Но Слава в счет не шел, предметным же доказательством для Башкатова уликой свидание, а стало быть и пребывание Ахметьева в живых, могла быть только солонка. Но мне никто не верил. Упомянутый мною Белоусов по-прежнему твердил, что он Глебушку хоронил, правда, в нетрезвом состоянии, а приписывание Глебушке какой-то болезни Карамазова считал зловредной выдумкой. Призрак. Призрак, обещанный Глебом призрак. Пока маленький, потом подрастет. Мои попытки свести неверящих со свидетелем Бодолиным порождали лишь конфузы. Бодолин Ахметьева не видел, Солонку помнил и видел, но в отдельности от Ахметьева. Потом Бодолин и вовсе пропал. А Башкатов отрицал даже и Солонку. Более того, мое предъявление Солонке вызвало его раздражение. Чуть ли не гнев. Она лежала у тебя припрятанная. Ты ее нарочно вытащил, чтобы сделать мне гадость и все испортить. Объяснить его неудовольствие удалось не сразу. Одним из немногих, кто поверил в возобновление Ахметьева, оказался Миханчишин. Миханчишина я не видел десятки лет, а Глеб Аскольдович будто бы взял и свел меня с ним. Слава богу, минут на 10. Время протекало летнестроительное, с артелью Валежникова я отделывал коттедж зятя Чашкина, а сам подумывал о завтрашнем визите к олигарху. К тому на виллу я был приглашен консультантом или даже советчиком. У олигарха я должен был оценить некое кресло. У зятя Чашкина шли малярные работы. Коттедж зятя возводился в латиноамериканском стиле. Зал первого этажа должен был соответствовать интерьерам мыльных опер. Балкон, лестница, на которой интриговали, дрались, любили персонажи. И нижнее помещение, где можно было бы собраться всей богатой семьей и принять родственников.